Мы с вами изучаем книгу Зоар, первый том, статья «Заповеди Торы», 342 страница, 191 пункт.
Коля Тура.
Все Тура. То есть, возвращающий к источнику свет, она приходит в действие в человеке, который делает все для слияния с Творцом. И для того, чтобы связаться таким образом во всех частях, настроить себя к ощущению Творца, которым наполнен весь мир. И лишь мы его не чувствуем, несмотря на то, что находимся внутри его, окутанные им. Как же нам сделать так, чтобы он нас чувственно наполнил? Он и сейчас ведь присутствует здесь, но чтобы он наполнил нас, я его почувствовал, на 10-20%. То, что уже находится во мне, только чтобы я это раскрыл, это называется раскрытием Творца, творением. Как же мне это произвести? Для этого есть действия, которые нужно проделать последовательно, для того, чтобы себя все больше раскрыть в понимании, в ощущении, во взаимной работе, взаимосвязи и так далее. И первое действие, которое мы можем сделать, это исправление нашего желания, которое называется трепет. Это просто так называется трепет. Наше желание получать должно получить некую настройку, я не знаю, какое еще слово можно использовать, которое называется трепет. Принимая в себя некое проявление Творца, и находясь под этим впечатлением, он может уже продолжить более тонкую настройку, пока не прочувствует Творца полностью в абсолютной солидарности, отождествлении себя с Ним. Пожалуйста.
191 пункт. Страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что Он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед Ним, как сказано. А все живущие на земле считаются как ничто. Поэтому все свое стремление необходимо обратить к месту, которое называется страх. Есть три вида страха Творца, и только один из них считается истинным страхом. Первое. Когда испытывает страх перед Творцом и соблюдает заповеди Его для того, чтобы жили сыновья Его. И сам он был защищен от телесного и денежного наказания. Страх перед наказаниями этого мира. Второй. Когда боится также наказаний преисподней. И эти два вида не являются истинным страхом. Ведь он боится не за Творца, а за свое собственное благополучие. Таким образом, собственное благополучие является корнем, а страх — ветвью, исходящей из собственного благополучия. Третий вид. Страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что Он велик и правит всем, является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед Ним. Он велик, поскольку Он корень, из которого распространяются все миры, и величие Его проявляется над деяниями Его. Он правит всем, поскольку все созданные им миры, как высшие, так и нижние, считаются как ничто перед ним, то есть не добавляют ничего к его сути. И сказано, Все свое стремление необходимо обратить к месту, называемому страх. То есть человек должен обратить сердце и стремление свое к тому месту, которое называется страх, чтобы прилепиться к страху Творца всем желаниям и стремлениям, приведенным в соответствие и достойным заповеди Царя. Откуда человек знает, на что обращать внимание, на что нет? И мы не знаем. Я не знаю, что он имеет в виду под страхом, такой страх, иной страх. Ничего я не понимаю, я не знаю, но что он хочет сказать. Как мы вообще подходим к этому? Пока мы не начинаем приобретать эти вещи, мы не понимаем, не чувствуем, и тысячу раз ошибаемся. Для чего же мы читаем? Чтобы у нас было какое-то направление. Правильно или нет, неважно. Я должен даже знать, что оно неправильно, неважно. Но когда я учусь, думаю, говорю, скажем, о заповеди страха, о первой заповеди, и я думаю о ней, и я понимаю, что я не понимаю, и чувствую, что я не чувствую ничего, но надеюсь на свет, возвращающий к источнику. И тогда, когда он придет, я на самом деле узнаю, о чем здесь говорится. В этом вся учеба. Поэтому немного вроде бы стремиться и понимать, и находиться вокруг этого, обсуждать, как ребенок, который ничего не понимает, что происходит с ним в мире, но это он занимается этим, играется. Так же и мы. Главное, чтобы это пришло в правильном виде к нам с помощью света, возвращающего к источнику. Да. Йосеф из Иерусалима спрашивает, с помощью чего достигают страха Творца? С помощью света, возвращающего к источнику. Да? Рои из Раннана спрашивает, если я понимаю, что я полностью погружен в первый вид страха, как я могу развить второй вид и третий вид страха? Когда ты будешь знать, что есть второй и третий вид страха, ты в каком-то виде, думая об этом и прося у света, возвращающего к источнику, даже если ты не желаешь этого столько, настолько. Но главное, что ты находишься с товарищами, находишься под воздействием окружения, тогда это меняется, и ты начинаешь стремиться к вещам, которым ты с самого начала или сам никогда бы не пожелал. Это понятие окружения. Я нахожусь, как мы давали пример с фалафелем на предыдущем уроке, и я никогда не желал этого есть. Я думал, что это просто что-то омерзительное. Но через 2 месяца сам купил и съел. То есть, если бы 2 месяца назад мне кто-то принес самый лучший, я бы даром не взял. Через 2 месяца из тех небольших денег, которые у меня были, я купил фалафель и насладился. О чем это говорит? Что окружение. Окружение дает тебе желание настолько, что то, чего не желал ты раньше, сегодня ты вкладываешь в это, прикладываешь усилия и получаешь, и наслаждаешься. Вот и все. Поэтому, хотя есть у него только первый вид страха, что все у меня нормально складывается, чтобы у меня все сложилось нормально, ничего его не интересует больше. Если есть окружение, человек да поможет ближнему, получает вкус такой, что начинает вкладывать большие силы, чтобы удостоиться второго и третьего вида страха. Да. Игорь из молодежной группы спрашивает, а что с этапами, выяснениями, которые человек должен пройти, чтобы достичь?
Очень просто включиться в группу, в окружение, не считать себя, что самый важный и большой.
Mm-hmm.
Рав, я жду света, возвращающего к источнику.
Мне лучше на французском задай вопрос, чтобы было более ясно.
Окей, Рав. Я прошу свет, возвращающий к источнику, для себя или для общества?
А как ты думаешь, что тебе больше поможет?
Tu viens de dire que je dois demander qu'une personne doit demander la lumière qui réforme.
Mais on comme un mousquetaire, non?
Как эти мушкетеры?
Вы сказали сейчас, что свет, человек должен требовать света, возвращающий к источнику.
Да, но молящийся за группу, за общество, удостоится первым.
Une personne doit demander la lumière qui réforme. C'est comme si je dois demander pour moi la lumière qui réforme.
Это непонятно, потому что когда вы говорите, что человек должен требовать света, возвращающий к источнику, это как будто он требует для себя света, возвращающий к источнику.
Да, почему? Потому что это хорошо. Почему же это ради себя, если это хорошо? Это не идет вместе со светом, возвращающим к источнику, понимаешь? Я... Есть лекарство. Мне говорят, ты болен, ты хочешь быть здоровым, ты можешь быть здоровым, если все люди, все тысячи людей вокруг тебя получат это лекарство. У тебя есть деньги. Заплати за них, и тогда получишь свое избавление. Но мне на них наплевать. Нет, новые условия. Так я должен потратить на них все деньги, иначе будешь болен. Понимаешь? Нет. Нет такого в жизни. Это началось в начале 20 века. Как Форд сделал конвейер вот этот. Конвейер. Если я хочу сделать для себя машину, это будет стоить мне 100 тысяч долларов. Но если мы сделаем машины для многих, мне будет стоить эта машина 1000 долларов. Надо же. В 100 раз больше. В 100 раз дешевле. Да? Потому что мы делаем это для общества. Это сила покупателя, коммерческая сила, потребительская сила. Вы приходите как потребительская сила, говорим, мы у вас покупаем стаканы. Сколько стоит стакан? Он говорит, 10 долларов. Мы покупаем у вас 1000 стаканов за 5 долларов. Как? Нет, не хотите, мы пойдем в другое место. У тебя есть особая сила, потому что вас много. То же самое здесь. Здесь намного больше, потому что ты достигаешь интегральной системы. Выходишь на интегральную систему. И здесь без этого это вообще не работает. И в нашем мире это тоже перестает уже работать иначе. Ты видишь, уже 100 лет назад поняли люди, что такое потребительская сила. Это тоже часть проявления, сегмент интегральной системы. Фрагмент. Фрагмент — это только долька интегрального организма. Но уже начали это чувствовать. Это не так уж просто, вот это понимание. До этого вообще не было такого, таких понятий. Либо он один, либо тысяча, какая разница. Никто не собирался выготовить количество чего-то, там, тысячи и так далее. Также ты здесь сейчас, ты должен притягивать свет, у тебя нету потребительской силы в одиночку. Ты не можешь притянуть на себя эту силу в одиночку, она слишком велика для тебя. Поскольку, и кроме того, сила должна облачиться в килим других. У тебя нет таких килим, если ты не связан с другими. Поэтому и по мощности, и по природе самого кли, и по сути того, что притягиваешь, ты нуждаешься в ближнем. Да?
Comment là maintenant on peut faire une véritable demande qui va changer le monde là maintenant là.
Так как же мы сейчас можем попросить его изменить мир?
Ты для того, чтобы спастись от зла, должен попросить добра ради всего мира. Открой молитвенник, увидишь за хасидов и за праведников. И только в конце написано «и за нас тоже». Цвика, ты же знаешь, почему? Ты всегда в конце. Что мне эти праведники? Они уже праведники. Нет, ты будешь последним. Ты должен молиться сначала за всех, включая самых злодеев, и ты только будешь последним. Только так это работает.
Алексей из Москвы спрашивает. Просить — это значит желать?
Нет. Это не значит желать. Я могу попросить в то время, как совершенно не желаю. Да-да. Ты можешь попросить вещей, которых у тебя, которым у тебя нет никакого желания. У тебя есть некоторая искра, поэтому тебя приводят в группу, чтобы посмотреть на других. И ты увидишь, что у них есть нечто, что в тебе отсутствует, и тебе очень даже выгодно приобрести у них их желание. Стоит того. Тогда начинаешь работать. Но изначально этого нет ни у кого.
Вы в последнее время говорите, что мы должны начать работать со светом, возвращающим к источнику.
Мы его притягиваем, но пока еще в такой форме, в которой мы не чувствуем явных результатов.
Так что пока что это свет, возвращающий к источнику, который должен у нас быть.
Подумай о каждом действии, который желаешь произвести самым наилучшим образом для света, притяжения света, возвращающего к источнику. И тогда, исходя из этого, подумай, как мне все так правильно выставить, чтобы он подействовал на меня самым эффективным образом, свет, чтобы я получил самое сильное его воздействие. Подумай. И исходя из этого начнешь понимать, какие мысли, какие действия, какое отношение в тебе должно быть. Ну, продолжим. Мы же читаем Зоар, вы видите? Ну, и это хорошо. Да.
Может быть, продолжить Рой и Теранца о свете, возвращающем к источнику. Как его почувствовать? Я понимаю, что это сила общего желания, которую вы объясняли. Есть здесь сила приобретения, есть здесь общее желание, не знаю, благодаря точкам сердца. Как мы это чувствуем?
Я не знаю, как мы чувствуем, я только знаю, что мы обязаны сделать внутреннее усилие, душевное, для того, чтобы объединить наши желания, говоря между нами о нашей общей цели, общем занятии, общем кли, что мы объединимся так, что мы просто потеряем там друг друга, ну, каждый самого себя, и превратимся в одно единое целое. И это новое единое целое, оно и назовется человек, который есть Адам, то есть уподобленный Творцу.
Все в этом мире ты можешь получить пример, когда ты видишь, пробуешь, и тогда есть у тебя возможность попросить, желая этого больше. Сначала вы пробовали фалафель, сначала это было невкусно, затем стало вкусно. Как можно это здесь почувствовать, увидеть? Я могу сидеть здесь годы и не почувствовать этого.
Неверно. Написано ведь: «Вкусите и узрите, что добр Творец». До этого я не вижу и не уверен, что Он добр. Но если я вкушаю, то вижу и говорю, заявляю, что да, добрым.
Так что такое вкусить свет, возвращающий к источнику?
Так же, как я тебе дам что-то попробовать, скажу, попробуй. Ты не знаешь, насколько это вкусно. Ты не желаешь, пока я тебя не смогу убедить, и ты попробуешь, и тогда ты почувствуешь, увидишь, почувствуешь. Это особые вкусы для себя.
Проблема в том, что я не верю.
Но пока ты пробуешь, проблема, что пробуешь физических келим. А когда мы говорим «видишь», это имеется в виду духовный келим. Из гуф в рож.
Проблема, что каждый должен спросить себя, как он может впечатлиться от этих желаний товарищей и увидеть их даже. Духовные желания как раз.
Должен видеть их всех как величайших поколений, которые находятся в намерении, в одном намерении, в одной тенденции. Все они... Ну что там говорить? Ты сидишь несчастный, единственный, который не удостоился ничего по отношению к ним. Вот так вот, да?
Если не вижу этого, это я не могу материальным чувством.
Это уже проблема.
Это моя проблема, но как я могу проделать усилия, чтобы увидеть это, если я в материальных чувствах не вижу? И я могу впечатлиться от Нива, как он постоянно делает. Это хорошо. И во внешних условиях он будет таким же. Здесь он хочет достичь цели. Это хорошо, но как мне развить это чувство и почувствовать все это?
Ты никогда их не увидишь. Это тебе специально дали так, чтобы ты развил веру. Эмуна. Никогда ты их не увидишь великими, кроме как в келим веры. В свете отдачи. Как и все духовное, ты никогда не увидишь в своих материальных келим, в своем желании получать. В чем?
Так что же можно увидеть?
Здесь тебе необходима помощь Творца. Ты достиг того момента, когда у тебя нет никаких возможностей сделать что-то самостоятельно, кроме как вознуждаться в помощи Творца. Это уже что-то. Есть шанс, что и ты когда-нибудь будешь, как мы.
Обучают ли нас здесь работать и все время работать без всякой связи, куда мы продвигаемся вообще? И для того, чтобы... просто запутать желание получать.
Конечно, все, что ты учишь сейчас, ты потом увидишь совершенно в ином свете. Поскольку твое желание изменится, твое восприятие изменится, ты будешь видеть вещи иначе.
Теперь мы пришли сюда все по той же причине, с тем же вопросом, который даже не надо повторять. Вопрос, выйдем ли все мы отсюда с тем же ответом?
Вы выйдете как один человек с единым сердцем.
Фабрисио из Аргентины спрашивает, просить за других, это не значит, что я желаю исправления, может быть, они несовершенны, а с другой стороны, вы говорите, что они великие люди в поколении и совершенны.
От меня не требуется просить за моих товарищей и не за остальных других. Что значит, как можно требовать от человека то, чего в нем нет? Что ты думаешь, Творец не понимает, не чувствует тебя, не делает тебя таким, не выстраивает тебе все эти обстоятельства? А то, что от тебя хотят, это то, что ты, чтобы ты понял, что ты не способен, и чтобы попросил быть способным в той мере, в которой получишь помощь. Поэтому все это при помощи Творца. Тебя не требует сделать конкретно то, чего на что ты не способен. Ты обратишься к Нему в результате. Обратись к нему. Ну, он перед тобой ставит планку, через которую нужно перепрыгнуть. 2.5 метра. Ты можешь так прыгнуть? Нет. Потому что... Почему же он ставит тебе эту планку? Чтобы, ощутив это, ты обратился к нему за помощью. Что еще? Убей меня, я не могу... У меня нет к этому никаких килим, к таким действиям. Правильно. Поэтому попроси, чтобы тебе дали новую природу. В этом, по сути, все дело. Наша проблема только в том, что нам кажется, что мы должны сделать это сами.
Слава из Кармеля определяет это точнее. Что хочет свет, возвращающий к источнику, чтобы я попросил у товарища? Ведь он должен изменить только меня, я не исправлен.
Почему же я прошу у товарищей? Я прошу Творца, чтобы он дал им все, чтобы дал им. Все благо. А себе ничего. Это то, что я хочу. Я хочу быть в действии отдачи и стараться не получать от этого ничего. И только тогда я буду наслаждаться. Это такое хорошее лолишма. Все отдать Творцу, все отдать творению, все всем. Только чуть дать мне почувствовать, что я к этому отношусь. Это уже нарушение. Но это такое нарушение, которое приемлемо для лолишма. Дай мне немного вкуса в отдаче. Дай им весь следующий мир, весь мир, вообще все. Мне дать только грамм. Но от этого ты не можешь избавиться. От этого грамма ты не можешь избавиться. Это уже выше человека, выше его способностей. Ты вчера испортил нам урок, я боюсь тебе дать. Ты у нас как амиком сейчас записан. Ну попробуй один раз. А Амиком рад, вы посмотрите, а?
Я просто помню урок, когда вы ответили Тиранцу, он спросил Назор, и вы сказали, что нужно принудить себя попросить об этом. Вы сказали, что человек не может попросить, если она не существует в нем. Я не понимаю, я все делаю путем принуждения. Я включаюсь в это, но я принуждаю себя это делать. Я из принуждения привожу в действие мысли и желания. И только тогда я могу понять, что во мне этого нет, и тогда я нуждаюсь в помощи Творца. Я не понимаю весь процесс, о котором мы говорим.
Я... Не хочу учиться. Допустим, какая-то профессия, да? Но мне это необходимо, я обязан. Что же мне делать?
Делать это через силу.
Я через силу не могу. Что мне делать?
В обычном мире тебе нечего делать, потому что проблема. Некому помочь тебе.
Почему проблема?
Некому помочь.
То есть, что же может помочь? Если я объединюсь еще с некоторыми людьми, которые учатся, которые постигают эту профессию с радостью, в хорошем общении, ощущении, в хорошем обществе, с юмором, весельем и с легкостью. Им нравится эта профессия, они ее почитают, я начинаю через них и сначала их почитать. Это такие веселые, хорошие ребята, сильные, уверенные в себе. Я начинаю через них уважать, почитать эту профессию. У меня во мне пробуждается желание ей заниматься. Я открываю книжку, начинаю учиться, я вдруг произвожу действия, которые необходимо произвести. Почему? Потому что я уважаю тех людей, которые занимаются этим делом. Понимаешь? Понимаешь? Значит, твоя проблема в том, что ты не объединен с группой. А пока что мы перейдем к следующему уроку.
Перейдем к следующей части нашего урока.